Здесь будет все пережитое, то, чем я еще живу, мои стремления и устои, и виденное наяву. Здесь будет спор живых достоинств, их борьба и их закат, и то, чем дарит жаркий пояс, и чем умеренный богат. И в тяжбе борющихся качеств займет по первенству куплет за сверхъестественную зрячесть огромный берег, Кабулет. И мы поймем, в сколь тонких дозах землей и небом входит в смесь успех и труд, и долг, и воздух, чтоб вышел человек, как здесь, чтобы с наживших средь бескормицы, поражений и неволь он стал образчиком, оформясь во что-то прочное, как соль. Его есть в опыте больших поэтов черты естественности той, что невозможно их изведав не кончить полной немотой. В родстве во всем, что есть, уверясь, и знаясь с будущим в быту, нельзя не впасть в конце, как в ересь, в неслыханную простоту. Но мы пощажены не будем, когда ее не утаим. Она всего нужнее людям, но сложное понятнее им. Когда мы говорим о фундаментальных основах христианской веры, когда мы говорим о том фундаменте, на котором изъиждется все здание нашего мировоззрения, то зачастую мы подходим к этому с точки зрения, с того взгляда, который бросает на эти фундаментальные основы апостол Павел. Мы смотрим на них через призму того, о чем он говорит в первом послании к Коринфянам, например, когда говорит, что пора оставить основу, пора оставить фундамент, пора оставить молоко и перейти к твердой пище. И все жаждут именно этой твердой пищи. Но если посмотреть на те же самые основы глазами Петра, который пишет «возлюбите, стремитесь, как новорожденные младенцы, к чистому духовному молоку, чтобы, питаясь им, вы выросли и созрели для спасения, если вы действительно ощутили, что Господь добр». Стремитесь к чистому духовному молоку, стремитесь к основам, стремитесь к фундаменту. Вся серия называется «Горизонтальный полет», и этот образ горизонтального полета взят из книги Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Вся книга, по сути, посвящена тому, как эта чайка, как раз Джонатан Ливингстон, учится летать, постигает все азы, постигает все тонкости полета. Однажды эта чайка сталкивается со стаей, сталкивается с птицами, которые умеют летать гораздо лучше, чем он. И постепенно, шаг за шагом, он постигает то, как действительно нужно летать, и потом он возвращается, встречается с другой уже чайкой, с чайкой, которую зовут Флетчер. Флетчера изгнала стая. И сейчас, увидев эту блистающую чайку, Джонатан Ливингстон, увидев чайку, которая умеет летать так, как Флетчер мог только надеяться, сейчас он спрашивает его, как научиться этому полету, и Джонатан Ливингстон повторяет несколько раз: «Ты хочешь научиться летать?» Флетчер отвечает: «Да». «Ты хочешь научиться летать?» Флетчер отвечает: «Да». И в конце Джонатан Ливингстон говорит, что если ты хочешь научиться летать, давай начнем с самого простого. Давай начнем с горизонтального полета. Вот эта вот идея того, что зачастую нам нужно возвращаться к основам, к фундаментальным вещам, для того, чтобы выйти на новый уровень, для того, чтобы действительно научиться летать, для того, чтобы действительно расправить крылья в нашей жизни. И начиная сегодня эту серию, мы начнем с самого главного, с самого фундаментального вопроса, который, пожалуй, только есть. Вопроса о том, кем мы считаем Иисуса Христа. У каждого из нас есть мнение по этому поводу. У каждого из нас есть какое-то свое воззрение относительно того, кем был Иисус Христос. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, кем Он является именно для нас. Кем является Христос именно для нас? За кого мы Его почитаем? Давайте в почтение Господа и снова Его встанем и прочитаем Евангелие от Марка, 8 главу, стихи с 27 по 29. «И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогой Он спрашивал учеников своих: за кого почитают меня люди? Они отвечали: за Иоанна Крестителя, другие же за Илию, а иные за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете меня? Петр сказал ему в ответ: ты Христос». Давайте помолимся. Господь, дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, о том, чтобы Ты помог нам сегодня честно взглянуть в глаза этому вопросу, за кого мы Тебя почитаем, кем Ты действительно являешься в нашей жизни. И помоги нам, Господь, ответить на вопросы не только о том, знаем ли мы Тебя, но и быть уверенными в том, что Ты знаешь нас. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Восьмая глава является, по сути, переломным моментом во всем Евангелии от Марка. Евангелие делится на две ровные половины. Если в первой половине для Марка было очень важно показать то, что Христос является Сыном Божьим, на протяжении всех первых восьми глав Марк показывает чудо за чудом, а знамение за знамением для того, чтобы продемонстрировать, что Христос действительно является Сыном Божьим, Он Христос, то во второй половине, начиная как раз с восьмой главы, начиная вот с этой исповеди Петра, теперь Марк показывает, что Он также и Сын Человеческий. Он не просто Бог, Он еще и Бог во плоти. Он Сын Человеческий, который пришел в этот мир для того, чтобы пострадать, для того, чтобы умереть. Первые восемь глав – Сын Божий. Вторые восемь глав – Сын Человеческий. Делятся ровно пополам. Это переломный момент всего Евангелия. И вопрос этот также является не только переломным моментом всего Евангелия. Это переломный момент нашей жизни. Кем является Иисус Христос для нас? Кем является Христос для каждого из нас. Потому что во взаимоотношениях, в любых взаимоотношениях, с нашими родными, близкими, друзьями, с кем угодно, важна каждая точка над «и». Но во взаимоотношениях с Богом тем более важна каждая точка над «и». Во взаимоотношениях с Богом тем более важна определенность. Если мы ищем этой определенности во взаимоотношениях друг с другом, то тем более мы должны жаждать этой определенности во взаимоотношениях с Богом. Потому что она в конечном итоге определяет, где мы проведем вечность. И четыре простых шага, которые помогут нам сегодня определиться с этим, начинаются как раз с того, что мы должны понять, что вопрос заключается не в том, кем мы просто считаем Иисуса Христа, не в том, а за кого мы Его принимаем, но в том, кем Он является для нас лично. Это первый шаг, который мы сделаем сегодня. Второй шаг, о котором мы будем говорить, это то, что мы должны принять исключительность Христа. Мы должны принять эксклюзивность этого спасения, которое дается только через Иисуса Христа. Третий шаг. Нам нужно определиться с тем, где именно мы находимся в нашем духовном пути сегодня. И, наконец, последнее. Нам предстоит узнать о том, что не все воззрения одинаковые. Есть убеждения, есть мнения, есть просто взгляды. И очень важно разделять между этими тремя вещами. Начнем с фундаментальной разницы. Начнем с того, что существует огромное кардинальное отличие между тем, чтобы знать что-то о ком-то и знать этого человека лично. Существует огромная разница в том, чтобы знать что-то о Боге и знать Бога. Кардинальная разница, которая на страницах Священного Писания выражается постоянно образом детей, образом сыновей, образом дочерей, тем, что Павел говорит, что Бог удочерил, усыновил нас. Сделано своими собственными детьми. В Евангелии от Иоанна евангелист говорит о том, что те, кто доверил свою жизнь Богу, те, кто доверился Ему, кто принял Его, кто сделал этот шаг веры, шаг покаяния, теперь называются сынами Божьими. Этот образ, который призван показать как раз вот эту вот фундаментальную разницу. Разницу между тем, что мы знаем что-то о Боге, и тем, что мы знаем Бога. Разницу между тем, что у нас есть какие-то богословские познания, и тем, что мы действительно знаем Христа, и Христос знает нас. Что еще важнее? Мои взаимоотношения с Отцом не ограничиваются тем, что я знаю что-то о Нем. Мои взаимоотношения с Отцом как раз заключаются в том, что я с Ним разговариваю. Каждый раз, когда идет баскетбол по телевизору, мой отец мне звонит. Каждый раз, когда играет ЦСКА, мой отец мне звонит. Каждый раз, когда ЦСКА проигрывает, мой отец любит меня, поэтому он мне не звонит. Это тесное взаимоотношение. Когда меня спрашивают про моего отца, я не начинаю рассказывать, как он выглядит, я не начинаю рассказывать, чем он занимается, я не начинаю рассказывать никакие другие вещи. Я делюсь историями своей жизни. Я делюсь историями того, как я живу с ним, как я рос с ним, чему он научил меня, как я общаюсь с ним. И то же самое с Богом. Это прежде всего вопрос взаимоотношений с Творцом. Это прежде всего вопрос личного применения. Писание очень практично в этом моменте. Очень практично. Неважно, сколько мы знаем о Христе, неважно, насколько хорошо развита и сформулирована наша христология, тот раздел богословия, который как раз отвечает за познание о Христе. Важно, насколько хорошо мы знаем Его лично. Три составляющие веры очень простые. Мы начинаем со знания. Мы начинаем с каких-то определенных фактов в жизни. Мы переходим к тому, что мы либо принимаем эти факты за истину, либо не принимаем эти факты за истину. Но третий шаг – применение. Как раз и делает это верой. Мы принимаем эти вещи. Мы принимаем их. Они становятся частью нашей жизни. Мы начинаем применять их на практике. Мы не просто знаем о Христе, мы знаем Христа. «За кого вы меня почитаете?» Петр отвечает, «Ты Христос, ты Мессия, ты Бог во плоти». Но что еще важнее, отвечая на этот вопрос, он говорит, «Ты мой Бог». Говоря «Ты Христос», он прежде всего говорит, «Ты мой Спаситель, ты мой Бог». И нам порой так сложно сделать этот шаг, потому что он требует двух вещей, от которых мы отвыкли. Он требует посвящения, и он требует исключительности, определенной эксклюзивности. А именно от этих вещей-то мы и отвыкли. Мы живем в век размытых граней, мы живем в век, когда не принято уже ставить все точки над «и» в отношениях. Раньше все было достаточно просто. Раньше было три стадии взаимоотношений. Был процесс ухаживания, когда мы говорили нашим возлюбленным о том, что мы любим их, они нам нравятся весьма. Был процесс помолвки, когда мы говорили о том, что «я хочу быть с тобой». И потом был брак, когда понимали уже, что развод не выход, убийство может быть. То есть все, как бы деваться дальше некуда, да, то есть вот все, ты теперь с этим человеком до конца дней. Вы в браке, вы вместе до конца дней. Все было достаточно просто. Сегодня градация во взаимоотношениях намного более разнообразна. У нас есть такой момент, как встречаться. Даже есть поговорка по этому поводу «обещать не жениться». То есть, ну, вроде бы как вы нравитесь друг другу, вроде бы все хорошо, но никто никому ничего не должен. Никто никому ничего не должен, каждый сам за себя, каждый сам по себе. То есть, в крайнем случае, расстались, все, расплевались, разошлись, все хорошо, все замечательно. Мы встречаемся просто. А может быть такое, что у вас открытые взаимоотношения, которые говорят о том, что, ну, на самом деле, я ищу кого-то получше. Есть такая вещь, как друзья с привилегиями. Если вы не знали об этом, вот узнаете сегодня. Где еще узнать о такой градации во взаимоотношениях, как друзья с привилегиями, как не в церкви? Друзья с привилегиями – это когда вы вроде бы говорите, что вы друзья, но вы также периодически спите друг с другом. И это происходит сплошь рядом, и люди готовы с этим мириться. И вот здесь действительно один человек говорит о том, что я точно ищу чего-то получше. Но периодически, пожалуйста, вот почему нет. Есть такие вещи, как гражданский брак. Когда один человек говорит, мне кажется, что мы муж и жена, но я уверен, что ты думаешь по-другому. Потому что если бы оба человека думали, что они муж и жена, они были бы муж и жена. Но здесь как бы вот один человек думает, что они муж и жена, а другой человек думает, что, ну, скорее всего, все по-другому. Есть, грубо говоря, шведская семья. Это когда жена или муж надеется о том, что, ну, он перебесится, у него этот процесс закончится, и он вернется в семью, и все будет хорошо. И мы готовы с этим мириться. Есть брак, есть семья. Исчезающий вид, занесенный в Красную книгу. И вот вы знаете, вопрос, который чаще всего я слышу от девушек сейчас, да, это то, что почему мужчины не хотят жениться? Ну, потому что они и так все получают. Мужчины – существа ленивые. Зачем еще что-то делать, если и так все хорошо? Но поскольку у нас размытая градация во взаимоотношениях друг с другом, у нас получается и размытая градация во взаимоотношениях с Богом. Мы можем просто встречаться с Богом, когда мы периодически приходим в церковь, мы слушаем проповедь, мы посещаем малую группу по изучению Библии, дискуссионную группу, неважно, как вы называете это. Мы встречаемся с Богом иногда, Он нам нравится. Ну, симпатичный такой Бог. У нас могут быть такие, знаете, отношения с Богом, как друзья с привилегиями. Иногда мы молимся, когда нам что-то очень нужно от Бога. Когда Ему что-то очень нужно от нас, мы говорим, мы просто друзья. Не надо меня ни о чем просить сейчас. Я не давал тебе такого права меня просить о чем-либо. Может доходить до гражданского брака, когда мы постоянно, из недели в неделю, мы приходим в церковь, мы слушаем, мы посещаем малые группы, дискуссионные группы, как угодно называть, мы всегда рядом. Но мы не готовы себя посвятить этому. Мы не готовы сказать, что это не просто Бог, Это не просто очень-очень хороший человек. Это мой Бог. Это мой Господь. Это Бог в моей жизни. Нам сложно принять это решение. И вы знаете, удивительно то, что почему-то в самом главном вопросе жизни, где речь идет о том, чтобы выбрать между адом и раем, где речь идет между тем, что орел или решка. Ну вот все подбрасывали монетку, да, все знают, орел или решка. Но никто же не говорит, когда вас спрашивают, орел или решка, ребро. Никто не говорит о том, что ты знаешь, я готов поставить на то, что будет ребро. Но когда дело касается взаимоотношений с Богом, почему этот страх посвящения приводит к тому, что очень многие люди говорят, что ребро. Ни ад, ни рай посередине, посмотрим, как вынесет кривая. Может быть, все будет хорошо. Ребро. Нельзя, сделав шаг веры, зависнуть над пропастью. Мультипликационные законы здесь не работают. А зависаем мы над пропастью зачастую потому, что нам очень сложно принять исключительность Христа. Нам очень сложно принять то, что нет другого имени. В Деянии апостолов, как раз в 4 главе, когда вот-вот арестуют Петра и Иоанна, и арестуют их за то, что они проповедовали имя Христа, арестуют их за то, что они исцеляли именем Христа, арестуют их за то, что они говорили о том, что нельзя спастись, кроме как через Христа, вот в этот момент как раз переломный, да, когда по идее Петру нужно отказаться от своих слов, ну, потому что обычно, когда ты сталкиваешься с милицией, ты очень много начинаешь отказываться. Когда сталкиваешься с ДПС, от очень многого начинаешь отказываться. И вот здесь, по идее, нужно было бы отказаться. А Петр говорит, нет другого имени под небом, на земле. Нет другого имени, которым надлежало бы спастись, кроме как имени Иисуса Христа. По-другому не получается. И что удивительно в этом отрывке, это то, что Петра сейчас допрашивают те же самые люди, которые чуть более месяца назад распяли Христа. Они уже убили учителя Петра. Сейчас они допрашивают его, по идее, откажись. Что еще более странно, так это то, что Петр уже отказался трижды до этого. Когда произошел арест Христа, когда Христа распяли, когда его убили, Петр уже отказался от него, уже отрекся от него. Ну, отрекись сейчас. А он не отрекается, потому что от этого вопроса зависит жизнь или смерть, зависит ад или рай. И он говорит, нет другого имени. А нам так часто говорят о том, что да нет, ну есть другое имя, ну есть другой путь. Ну не может так быть, чтобы к Богу вела только одна дорога. Ну не может быть, что к Богу вел только один путь. Мне всегда интересно, а сколько дорог было бы достаточно? Ну, хорошо, представим себе, что ведет не одна дорога, да? Представим себе, что ведет несколько дорог. Вот две дороги достаточно? Или три? И тут сталкиваешься с простой истиной, с простой вещью в человеческой природе. Нам всегда мало. Сколько денег тебе нужно для полного счастья? Ну, хотя бы на 100 рублей больше, чем сейчас. И не важно, сколько есть, хотя бы чуть-чуть больше. Сколько дорог достаточно, чтобы вели к Богу? Ну, хотя бы на одну больше, чем есть. Хотя бы на одну. При этом мы забываем, что на самом деле, если быть абсолютно честным, к Богу ведет множество троп. Множество троп. У каждого из нас, сидящего здесь в зале, есть своя история, есть свой путь. Мы пришли к Богу по-разному. Но все эти дороги должны пройти через Христа. Каждая дорога должна пройти через Христа. По-другому не получается. По-другому нельзя. Только через Него. У истины исключительная природа. Она эксклюзивна по определению. Это то, что отделяет ее от лжи. Она исключительна по своей природе. Она исключает другие вещи. Имеем ли мы право сопоставлять и сравнивать религии? Потому что очень часто ты слышишь, хорошо, это работает для тебя, это вот твоя личная жизнь, это вот для тебя, но у меня свой путь. Более того, все вопросы, которые касаются веры, которые касаются религии, которые касаются взаимоотношений с Богом, это что-то очень-очень-очень-очень личное. Но если мы узнаем о том, что есть хорошее кафе, в котором можно вкусно пообедать, задешево, мы рассказываем об этом друг другу. Мы делимся этим. Если мы прочитали хорошую книгу, мы делимся этим друг с другом. Если мы сходили на хорошую выставку, мы делимся этим друг с другом. Все самые близкие, самые дорогие вещи, мы привыкли ими делиться. Мы привыкли делиться этой радостью. Так почему самое важное в моей жизни должно оставаться вот это личное? Вот сюда, пожалуйста, никто не заходи. Это только мое. Никто не трогай моего Бога. У меня свой Бог. У тебя свой Бог, у меня свой Бог. У нас у обоих такие маленькие башки, они помещаются у нас в маленьком сердце. И все хорошо, и все замечательно. Потому что все религии одинаковые. Все религии говорят об одном и том же. Но это не так. Не все религии одинаковые. Не все. В книге пророка Михея в 6 главе как раз возникает казус из-за того, что израильтяне считают, что все религии одинаковые. Бог начинает с ними судиться. Это книга написана в жанре заветного суда. То есть Бог судится со своим народом. Соответственно, есть выступление ответчиков, есть выступление Бога, который выполняет роль с одной стороны истца, с другой стороны судьи. Происходит судебный процесс. И вот когда ответчики, израильтяне обращаются к Богу, они говорят: «Господь, достал! Серьезно, достал! Скажи, чего тебе от нас надо? Вот элементарно скажи, что ты хочешь? Потому что невозможно так больше жить». И вот дальше они говорят, что поскольку все боги одинаковые, поскольку все религии одинаковые, давай мы тебе принесем чего-нибудь. Быков хочешь? Давай быков принесем. Не хочешь быков? Что тебе, реки Елея принести? Это успокоит тебя, нет? И по градации, по возрастающей становится все больше и больше и больше, пока они не говорят: хорошо, поскольку все религии одинаковые, давай мы принесем тебе в жертву своих детей. Потому что тогда, в то время, было принято приносить в жертву детей. Тогда, если ты действительно хотел умилостивить Бога, было принято приносить в жертву людей у других религий. Но если все они одинаковые, то Бог, давай мы тебе детей своих принесем в жертву, если это так. Если мы не можем сравнивать религии. А сегодня есть такая вещь, как секты. И не только секты, которые пришли к нам из-за рубежа. У нас широкая душа у русских людей. Мы своего понавыдумывали уже. У нас в Красноярском крае, в тайге, живут отдельные сектанты. У нас землянки роют другие сектанты. У нас очень хорошо получается выдумывать какие-то свои секты. Но если мы не можем сравнивать, если мы не можем сопоставлять религии, тогда как бы все одинаковое, да? И очень часто аргумент, который приводится к тому, что все религии одинаковые, говорят: ты знаешь, это вот как в притче про слона. Все слышали притчу про слона, да? Все слышали притчу про четырех слепцов, которые оказались в темной-темной комнате с одним большим слоном. И вот эти четыре слепца начинают ощупывать этого большого-большого слона. И один, ощупывая его ноги, говорит: слон, он как дерево. Он такой же, как дерево. Другой ощупывает его хвост, говорит: да нет, на самом деле слон, он как вот такой, знаете, маленький такой, маленькая змея такая. Вот очень, очень гибкая, очень верткая, очень быстрая маленькая змея, волосатая. Другой ощупывает его уши и говорит: нет, на самом деле слон, он как большая летучая мышь, у него огромные-огромные крылья. Третий в этот момент уже, значит, к хоботу слона пристает, говорит: да нет, он как удав. И вот человек говорит, вот с религиями то же самое, что религии, они точно так же описывают одного и того же Бога, просто смотрят на него по-разному, просто прикасаются к разным частям его, и поэтому по-разному его описывают, но все они одинаковые. Мне всегда было интересно, в этой притче, как слону удавалось все это терпеть? Темная комната, как бы, и так уже дискомфортно, да? Скорее всего, слон уснул в этот момент, а тут четыре слепца начинают его трогать. С разных сторон подходить. Как они выжили вообще в этом эксперименте? И второй вопрос тоже очень важный. А кто им сказал, что это один слон? Ну, они слепые, они ничего не видят, они в темной комнате. Может быть, они действительно ощупывают разные предметы. И вот здесь мы видим ответ на вопрос, да, нам говорят, что вы не можете говорить об истине, потому что как вы можете говорить, что истина только одна? Это настолько гордое утверждение говорить о том, что истина только одна. Истина не одна, истин много, все религии одинаковые. И тут мы видим, что притча работает только потому, что есть кто-то зрячий, кто за всем этим наблюдает со стороны. И этим зрячим зачастую является как раз является агностик или атеист, который смотрит за всем этим со стороны и говорит, что вот я свысока своих познаний наблюдаю за всеми религиями и вижу, что они все говорят об одном и том же. Потому что они все похожи. Они все религии говорят об одном и том же. Вы знаете, когда дело касается бытовых вещей, мы ищем отличия. Нельзя сказать, что ВАЗ-21053 и Rolls-Royce Phantom – это одинаковые вещи. Это не одинаковые вещи. Нельзя сказать, что, ну, как, колеса есть и там, да? Руль есть и там, фары есть и там, двигатель есть и там, но это одинаковые вещи. Нет, мы ищем отличия. Мы ищем то, что различает эти машины. Более того, было бы глупо со стороны человека, который только ездил на ВАЗ-21053, сказать, что вы знаете, на самом деле ездил на пятерке, и могу вам сказать, как человек, поездивший на пятерке, что Rolls-Royce Phantom тоже машина. А часто мы слышим именно это. Мы слышим от человека, который никогда не был в церкви, никогда не читал Библию. Ты читал Библию? Нет, я никогда не читал Библию, но я знаю, что это полная чушь. Почему? Ну, прочитай. Это не московский комсомолец. Это не газета «Жизнь». Это бестселлер все-таки мировой. Всех времен народов. Почитай. Хуже не будет. Но потому что я ездил на пятерке, я могу сказать, что Rolls-Royce тоже машина. Просто потому что я не пришел к Богу, не нашел Бога, не искал Бога особо, не задумывался над этим вопросом. Ну, я думаю, что все религии одинаковые. Не все религии одинаковые. Мы ищем отличия в бытовых вопросах, так тем более мы должны искать отличия в том, что касается веры. И христианство отличается кардинальным образом от любой другой религии. Фундаментальным образом христианство отличается от любой другой религии. Ни одна другая религия, ни одно другое мировоззрение не дошло до такой глупости, чтобы сказать, что Бог пришел в этот мир. Христианство – единственная религия, которая сказала, что Бог пришел в этот мир. Они дошли, они потому, что это очень легко опровергнуть. Очень легко сказать, что да не Бог. Ни одна религия не дошла до этого. Ни одна религия в своем описании, мы будем более подробно говорить об этом в следующий раз, ни одна религия в своих священных книгах не использует исторические места, потому что можно проверить. А христианство идет на одну глупость за другой глупостью. Говорит, хорошо, исторические места проверяйте, Бог проверяйте. Вот все, что хотите проверить, проверяйте. Выдержит любое испытание. Христианство говорит, что Бог обезумел и пришел в этот мир, потому что так сильно любит людей. Христианство говорит, что не только Бог пришел в этот мир, Он не только доказывал то, что Он Бог, своими чудесами, знамениями, в том числе тем, что умел воскрешать из мертвых. Ну вот, последний тест на то, Бог или не Бог, да, можешь воскресить из мертвых? Ответ – могу. И сотни, тысячи людей все это видели. Так кроме всего прочего, этот Бог говорит о том, что я должен умереть. Вообще глупость. Боги не умирают по определению. Умирают люди. То, что отличает богов от людей, это то, что боги не умирают. А Бог говорит, я собираюсь умереть. Почему? Да потому что вы не сможете заплатить за свои собственные грехи. Никогда, никогда, никогда. Никто из нас не сможет заплатить за собственные грехи. Поэтому Бог говорит, я умру вместо вас. Зачем? А просто потому, что я вас люблю. Вот ни в одной другой религии вы этого не встретите. Среди всех имен Аллаха нет имени любовь. Ищите то, что отличает. И третья вещь. Он не только пришел, он не только умер. На третий день его тело исчезло из могилы. Причем исчезла настолько неприятным образом, что мы до сих пор не можем это никак объяснить. Логичного объяснения нет. Единственное объяснение тому, почему Христа нет в могиле, это, наверное, сказать, что Христа вообще никогда не было, и Он никогда не умирал, потому что вот это единственное логичное объяснение. Другого нет. И мы вынуждены сказать, что воскрес из мертвых. Воскрес из мертвых. Другого объяснения нет. Ищите отличия. И если Бог действительно есть в мире, то не кажется ли вам, что вот Он и должен быть таким, как Он написан на страницах Писания, и это и должно быть то, что Его отличает от всех других религий? Пятерка и Rolls-Royce Phantom – это разные вещи. Христианство и все остальные религии мира – это разные вещи. Разные. Удивительно то, что тот скептицизм, те сомнения, с которыми мы зачастую сталкиваемся, являются тоже формой религии. Марк Лия, профессор Чикагского университета, в своей книге «Постигая религию» описывает случай, когда один многообещающий студент бизнес-школы пришел к нему и сказал о том, что недавно на евангелизационном собрании Билли Грэма он сделал шаг вперед, он принял Иисуса Христа, он покаялся, принял его в свое сердце. И у Марка Лии это вызвало шок. Не может многообещающий студент бизнес-школы, у которого такое светлое будущее впереди, делать столь глупый поступок. Он описывает это следующим образом. Он говорит: «Я хотел, чтобы он начал сомневаться в том шаге, который он собирался сделать, помочь ему увидеть, что можно жить и по-другому, что есть другие пути познания, любви и даже самосовершенствования. Я хотел убедить его, что его достоинство зависимо от того, чтобы сохранить свободный, скептический и независимый подход к доктрине. Я хотел спасти его». Сомнению, как и вере, нужно учиться. Это навык. Но знаете, что любопытно в скептицизме? Это то, что его приверженцы, как древние, так и современные, так часто становились пропагандистами. Когда я их читал, я всегда хотел задать один и тот же вопрос. Почему вам не все равно? Их скептицизм не дает хорошего ответа на этот вопрос. Впрочем, как и мои сомнения. Почему люди стремятся обратить других в свою веру, в свой скептицизм? И вот здесь ты видишь, что ответа нет. За исключением одного. За исключением ответа, что, по большому счету, мы хотим доказать другим, что мы умнее, что мы лучше, чем они. И вот вещь, которая отличает христианство от любой другой религии. Христианство, пожалуй, единственное мировоззрение, которое считает, что его приверженцы не такие хорошие, как все остальные. Христианство считает, что мы хуже, чем другие люди. Мы хуже, чем другие люди, потому что мы получаем спасение по благодати. Это не наша заслуга. В следующем стихе Лука описывая то, что произошло, говорит, что то, что удивило людей больше всего, так это то, что Иоанн и Петр были необразованными. Они были необученными. Они были от сохи из рабочего класса. Они были хуже, чем все остальные люди. Скорее всего, они не умели читать и писать. Это и значит необразованные. Но как говорит, что в этих людях поражало прежде всего то, что они делали не своими собственными силами. Это была не их заслуга. И приходя к Богу, мы говорим, что это не наша заслуга. Другие люди все еще думают, что они смогут заслужить рай, спасение, каким-то образом прийти к Богу своими собственными силами. Христиане сдались, мы сказали, что не получается, мы не сможем этого сделать. Никогда. Мы живем по благодати. Мы принимаем Христа по благодати. Просто так. Это дар Божий. Это фундаментальное отличие христианства от любой другой религии. Берете Ветхий Завет, начинаете читать про отцов веры. Они все мерзавцы были. Читаешь и понимаешь, что Авраам пытался свою жену дважды подсунуть фараону, только чтобы самому как-то уцелеть. Они все были очень ушлые бизнесмены, которые обманывали друг друга постоянно. Иаков. Он, ему что, папа просто так отдал родство? Нет, он обманул папу. Он обманул отца и убежал потом. Обманул и убежал. То есть был не только проныра, но еще и трус. И раз за разом мы читаем про этих людей, которые должны быть образцом для подражания, примером. Иуда, из колена которого приходит Христос. Ну, прощеныга! И каждый из них, даже самый достойный, Иосиф, ну, видно, редкостный был персонаж, если его продали в рабство. И единственная причина, почему его продали в рабство, потому что, опять-таки, другие братья тоже такие были ушлые, говорят, слушай, если мы его убьем, никому ничего не достанется, а так хотя бы деньги попилим. И мы видим, что каждый из них показывает нам одну вещь. Не мы заслуживаем рай. Не мы зарабатываем рай. Не мы приходим к Богу. Но Бог пришел к нам. Бог протянул руку к нам. Мартин Лютер говорил о том, что христиане не могут гордиться, потому что я как нищий, которому дали кусок хлеба, мне гордиться нечем. Единственная вера, которая считает, что мы чем-то хуже, чем другие люди, потому что мы получаем это как дар, как благодать от Бога. Фундаментальное отличие. Не все религии одинаковые, не все они говорят об одном и том же. Именно поэтому нам нужно посвящение, нужно принять эксклюзивность, исключительность Христа, что нет другого пути к Богу, как только через Него. Во взаимоотношениях с Богом важна каждая точка над «и». Каждая. И в этих взаимоотношениях очень важно понять, где находимся именно мы сегодня на нашем духовном пути, потому что каждый из нас находится в разных точках этой тропы. Кто-то приходит к Богу в первый раз, кто-то никогда о нем не слышал раньше, никогда о нем не знал, он приходит впервые к Богу. Кто-то возвращается к тому Богу, которого он знал в воскресной школе, в детстве, там, в подростковом служении, возвращается к Богу. У кого-то был академический отпуск на 2 года по язычеству. Ну, это когда ты христианин, потом на 2 года берешь академ отпуск, потом приходишь опять к Богу. То есть 2 года ты вроде бы как, ну, у тебя академ. Ты в церковь не ходишь, там живешь совсем по-другому, а потом ты возвращаешься к Богу. Такое бывает. А есть люди, кто не останавливался на этом пути, кто продолжает идти за ним. И очень важно понять, где мы. В 8 главе Деяния апостолов мы встречаем с вами с эфиопским евнухом, который пытается узнать что-то о Боге, который пытается прочитать что-то о Боге, но нет никого, кто бы ему разъяснил. И Бог посылает Филиппа для того, чтобы Филипп рассказал ему про Иисуса Христа, для того, чтобы Филипп привел его. Евнух находится в самом начале пути. Он делает первые шаги к постижению, к познанию Бога. Поэтому очень важно, чтобы был человек, который окажется рядом с ним, который поможет ему в этом. Очень важно честно отнестись к тому, где мы находимся сегодня, потому что в зависимости от этого мы будем по-другому относиться к богословию, к Евангелию, к познанию Христа, ко всему остальному. Если бы проповеди в церкви и изучение Библии в церкви было только по заявкам телезрителей, да, вот по заявкам аудитории, то мы изучали бы 2 книги. Мы изучали бы Откровение Иоанна Богослова постоянно. Ну, потому что совсем непонятно, что там происходит. Ну, вообще непонятно, что там происходит, поэтому, ну, интересно же. Вот начиная с подросткового служения, серьезно, вот я не знаю, там, в воскресной школе никогда не работал, поэтому не буду говорить, но начиная вот с 10 лет, да, там, с 11 лет, как только дети узнают о том, что подростки узнают о том, что есть такая книга Откровения, они сразу говорят, слушай, а можно мы будем изучать книгу Откровения? Нет, нельзя. Потом, чуть позже, они еще узнают о том, что в Библии про секс говорится. Появляется 2 книга, они говорят, слушай, ну хорошо, если книгу Откровения нельзя, давай песни изучать. Вот 2 вещи, которые мы изучали всегда, поэтому так важно понять, где мы находимся на этом духовном пути. Так важно возвращаться к основам, для того, чтобы вновь говорить об этом. А нам сложно это делать порой, нам сложно понять, где мы находимся на нашем духовном пути, просто потому что мы не знаем, где мы находимся на нашем духовном пути. Мы не знаем, где именно мы находимся сейчас вот в наших взаимоотношениях с Богом. Как именно выстроен наш личный духовный путь к Богу. Потому что кто был в кафе Starbucks? хоть раз в жизни, хоть раз, хорошо. Ну, не стыдно признаться в этом на самом деле, то есть это не грех, не стесняйтесь. А, вы знаете, если долго не ходить в это кафе, то я начинаю путаться вот в размерах чашек кофе, которые у них там есть. Потому что, ну, хорошо, там, small, понятно, маленькая, да, но потом средняя чашка у них называется почему-то grande. То есть я всегда считал, что grande – это должно быть большое. Так несколько раз заказывал grande, мне приносят, я думаю, это совсем не grande. Ну, честное слово, даже не похоже на grande. Они говорят, вы имели в виду venti? Говоришь, ну, каким образом вот venti является большим вообще? Ну, честное слово, ну, не по-русски, ну, вообще никак. То есть, ну, никак venti не является большим. И вы знаете, иногда, когда ты заходишь в кафе, это Starbucks, да, то ты, ну, поскольку они выкрикивают заказ, то есть они выкрикивают заказ, а потом должен человек подойти и забрать там свою чашку кофе, вот ты сидишь в кафе и вдруг слышишь, латте венти, двойная пенка, соевое молоко, обезжиренное, без кофеина для Ксюши. Сразу думаешь, какая молодец Ксюша, а? То есть мой заказ кофе обычно сводится к тому, чтобы вот кофеина побольше, карамели побольше, сахара побольше, а Ксюша в 7 утра и без кофеина вот дает. И главное же, знает, чего хочет. И думаешь, так вот, а потом же надо подойти и забрать этот кофе, да, и так выглядываешь, а ну-ка я посмотрю на эту Ксюшу, мне просто интересно. Кто у нас здесь заказывает венти латте, двойная пенка, соевое молоко, обезжиренное, без кофеина? Вот кто настолько хорошо знает, чего он хочет от жизни? Кто ответил на все вопросы бытия, что знает нас вот просто до чашки кофе? А в церкви получается очень часто схожая ситуация. Ты приходишь в церковь, и тебе начинают вдруг задавать вопросы, о которых ты вообще понятия не имеешь. И вот человек, который еще не пришел к Богу, да, еще не доверил свою жизнь Богу, или человек, который только-только доверил свою жизнь Богу, и тут к нему приходит и начинает спрашивать, а как ты думаешь, сколько лет Земле? Вот ты думаешь, что Земля молодая или Земля старая? Ты думаешь, что Земле 5 миллиардов лет или 5 тысяч лет? Вот сколько? Вот скажи, пожалуйста, сколько ты думаешь лет Земле? Не знаешь, да? А вот что ты думаешь по вопросу эволюции? Пожалуйста, расскажи нам, что ты думаешь по вопросу эволюции? А вот есть еще в Бытие, в 6 главе, есть такие нефалимы. Вот это кто у нас? Это ангелы, это падшие ангелы, это люди, это сыны человеческие. Вот кто такие сыны человеческие в 6 главе Бытия? Так смотришь, думаешь, просто кофе? Побольше карамели, много-много сахара, много-много кофеина. Когда Филипп разговаривает с эфиопским евнухом, он возвращается к простым вещам, а не к сложным. А в церкви так часто мы спорим о сложных вещах. Знаете, когда я поступил в семинарию, я очень отчетливо помню первый год учебы в семинарии, студенческая столовая, сидят семинаристы, разговаривают друг с другом. И вот это вот чувство, когда ты, ну, вроде бы отдельные слова понимаешь, а о чем идет речь, не совсем. И периодически какие-то слова, типа Шлейермахер, Витгенштейн. И так слушаешь, думаешь, я вырасту, я буду как вы. Я тоже буду знать, что это такое. Честное слово, вот пойду сейчас в библиотеку, хотя бы одну книжку прочитаю, вот буду как вы. А сейчас мне даже непонятно, вы ругаетесь друг на друга или что? И то же самое в церкви, ты приходишь и говоришь, а что ты думаешь по поводу крещения Духа Святым? Как ты думаешь, в какой момент происходит крещение Духа Святым? Насколько это важно для процесса обретения спасения, крещение Духа Святым? И вообще, что ты думаешь по поводу крещения Духа Святым в книге «Деяния апостолов»? Смотришь, думаешь, я не знаю. Я еще не успел об этом подумать. Ладно, если человек в 12 часов приходит в церковь, а если в 10 утра, я еще даже не проснулся. В воскресенье, а ты такие вопросы задаешь, вообще кто ты? Я тебя первый раз в жизни вижу. Очень сложно определиться с этим. В 14 главе послания к римлянам апостол Павел говорит, давайте оставим споры о мнениях. У вас сейчас 14 глава? На слайдах, нет? Не 14 глава. Назад, 14 глава. Оставим споры о мнениях. Оставим споры о том, что не так важно. И когда он говорит о мнениях, он говорит о том, что есть вещи, там, допустим, какие-то диетические законы, или вещи относительно того, когда именно стоит поклоняться Богу. Один почитает день, какие-то праздники выше, чем другие праздники. Вот стоит праздновать праздник, я не знаю, урожая, кущи, там, еще чего-то в церкви, или не стоит этого делать. Оставим эти споры. Мы можем не соглашаться по этим вопросам. Мы можем не соглашаться по поводу того, в какой день стоит приходить в церковь. Одни говорят, что стоит приходить в церковь в воскресенье, другие говорят, нет, день субботний. Вот если ты не приходишь в церковь в субботу, то все, грешник. Другие говорят, да нет, ну какой субботний? Субботний – это первый суббот, первый выходной, а вот второй уже воскресенье, вот тогда нужно приходить к Богу. И начинаются споры относительно того, когда нужно приходить к Богу. Вот было бы совсем весело, если бы в раю вдруг Господь сказал, вы знаете, вообще на самом деле нужно было поклоняться в среду. Именно поэтому 144 тысячи. Потому что не так много было людей, которые поклонялись в среду. И растянуть это на 2000 лет, вот не так много вас было. Кто угадал день недели, когда нужно было поклоняться? А все остальные промахнулись. А споры идут жаркие. Очень жаркие. Я как раз, когда в семинарии учился недалеко от места, где суббота почиталась особенным образом, поэтому, когда ты подъезжал к городку, где суббота почиталась особенным образом, на бамперах были специальные наклейки, которые говорили о том, что ты подъезжаешь именно к этому городку, где было написано «Суббота и есть седьмой день». А, ну, американцы считают с воскресенья, русские считают с понедельника, поэтому год я был в неведении. Мне казалось, что весь город не умеет считать. Потому что я думал так, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, шестой. Давайте еще раз, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, опять шестой получается. Никак не выходило седьмой, пока я не вспомнил, что они считают по-другому. Это мнение. Есть убеждения в нашей жизни, три уровня воззрения. Есть убеждения в нашей жизни, есть вещи, которые являются фундаментальными для того, кто мы есть. Есть вещи, которые касаются спасения, которые касаются личности Христа. Таких вещей должно быть немного, но мы должны быть готовы за них умереть. Это водораздел. Это то, о чем Мартин Лютер говорил, на сём стою, я не могу иначе. Я не могу по-другому. Это убеждение. Это вещи, к которым мы сами пришли. Не о которых мы услышали от кого-то, не от которых мы услышали в какой-то хорошей проповеди, или в книге прочитали, или еще что-то. Нет, мы сами пришли к этому. Потому что очень часто у людей есть убеждения, о которых они вообще ничего не знают. Просто, ну так было всегда. Почему? Не знаю, но это убеждение. Это вещи, о которых Священное Писание, третье, вещи, о которых Священное Писание говорит неоднократно и недвусмысленно. Это убеждение. И когда мы рассказываем людям о Христе, касаться нужно прежде всего именно убеждений. Второй уровень воззрения – это мнение. Это те вещи, которых мы очень много прочитали. У нас есть своё сложившееся воззрение, своя сложившаяся точка зрения на этот вопрос. И мы можем различаться в этом. У вас может быть свое воззрение, у меня может быть свое воззрение, но не стоит на уровне мнений доказывать это человеку, который еще не пришел к Богу. Очень сложно начинать рассказывать о Христе студенту биологического факультета МГУ, если первое, о чем вы ему говорите, это то, что на протяжении 6 лет эволюция, которой его учили, на самом деле ложь. Потому что, вы знаете, и опять-таки, это не касаясь моих личных воззрений, моих личных мнений по поводу эволюции, там, возраста Вселенной и так далее. Да, оставим это за кадром. Если есть эволюция, и лично я не верю в нее, но если она есть как теория, да, или если ее нет как теории, это не меняет тот факт, что я грешен. Никак. Это не меняет тот факт, что Бог очень-очень-очень сильно любит меня, настолько сильно, что послал своего Сына в этот мир, не меняет этого. Это не меняет тот факт, что Он умер за меня, не меняет тот факт, что мне нужно принять Его лично. И вне зависимости от того, Вселенной 5000 лет или Вселенной 5 миллиардов лет, мне нужно сделать этот выбор. Очень важно различать между убеждениями и мнениями. И у каждого из нас должны быть свои мнения. У каждого из нас должен постоянно расти в любви, в познании Господа, читать больше, самосовершенствоваться. Просто помните о том, что Коперника и Галилея преследовали не потому, что Библия была не права. Их преследовали, потому что в какой-то момент церковь решила придерживаться только одной научной теории. Научной. Именно научной теории. И каждый раз, когда мы тесно связываем себя с научными теориями, возникают проблемы. Неудобно получилось с Галилеем и Коперником. Неприятно так. Последняя категория – это просто взгляды. Это просто взгляды. Кто-то думает так, другой думает иначе. У одного есть свои представления о красоте, у другого эти представления несколько отличаются. Кто-то думает, то, о чем Павел говорит в вопросе, например, брака, безбрачия, это просто взгляды. О них даже спорить не нужно. О них даже рассуждать не нужно. Ты пришел к одному мнению, я пришел к другому мнению, мы вместе прославляем Бога, все замечательно. Убеждения, мнения, взгляды – три уровня. И нужно научиться разделять на каждом из этих уровней. Четыре простых шага, которые мы делаем для того, чтобы расставить все точки над «и» в наших взаимоотношениях со Христом. Мы отдаем, мы начинаем с того, что мы отдаем себе отчет в том, что знать о Христе и знать Христа – это разные вещи. Вопрос не в том, кем мы считаем Христа. Вопрос не в том, кем мы считаем Он был. Вопрос в том, кем Он является для нас. И отвечая на этот вопрос, мы вынуждены признать, что нет другого имени на небе и на земле. Мы вынуждены принять и посвятить себя исключительности Христа. И это посвящение как раз говорит о том, что мы принимаем Его, мы принимаем Бога. Очень часто можно услышать с тем, что у меня проблем с Богом нет, у меня проблемы с церковью. Вот с Богом у меня все хорошо, с Богом у меня все замечательно, с церковью у меня проблемы. В большинстве случаев проблемы возникают, когда ты приходишь, слышишь что-то и понимаешь, что моя жизнь не соответствует этому стандарту. Когда ты понимаешь, что Бог хочет от тебя чего-то, на что-то не готов пойти. Но не готов я расстаться с этой девушкой. Не готова я расстаться с этим парнем. Не готов я, не знаю, там, бросить какие-то привычки свои или еще что-то, хотя понимаю, что Бог этого хочет от меня, и это во благо. Посвящение и исключительность Христа – второй шаг. Третий шаг – продумать, осознать, где мы находимся на нашем духовном пути. И, наконец, последнее – четко сформулировать для себя, что является убеждениями, что является мнением, что является просто взглядами в нашей жизни. И как раз говоря о применении, говоря о том, что каждый из нас может сделать сегодня, это честно посмотреть на наши отношения с Богом. Потому что одни люди бегут от Бога, другие люди любят Его всем сердцем. Одни люди признательны Богу до глубины души за все, что Он сделал, и живут благодатью каждый день. Другие до сих пор пытаются отработать эту благодать и заплатить за нее. Но ключевой вопрос – это знаем ли мы Христа? Знаем ли мы Христа? Может быть, вы никогда не сделали этого, никогда раньше не делали этого шага веры, когда вы приходили к Богу и говорили: «Господь, вот моя жизнь, прими меня таким, какой я есть, другого нет. Прими меня таким, какой я есть, и сделай из меня такого человека, каким ты хочешь меня видеть». И сейчас, когда мы закончим молитвой, вы можете сделать этот шаг веры, вы можете его сделать сегодня. Это между вами и Богом. Но сделав его, скажите об этом кому-нибудь. Потому что легче расти, когда ты с кем-то рядом. Когда кто-то тебя поддерживает, кто-то тебя ободряет. А может быть, мы сделали этот шаг давным-давно, может быть, мы приняли Христа давным-давно, но сейчас, честно посмотрев на наши взаимоотношения с Богом, нам нужно признаться в том, что мы бежим от Него в чем-то. Или есть область нашей жизни, которую мы не совсем готовы доверить Ему. Вот все остальное, пожалуйста, а это не трогай. Знает ли нас Христос? И знаем ли мы Христа? В следующий раз мы поговорим с вами о том, почему эту книгу, Библию, которая является бестселлером всех времен и народов, до сих пор является бестселлером, самая продаваемая книга. Почему некоторые люди считают эту книгу Словом Божьим? Если хотите, его смс-кой нам. Но очень длинный. Но от него. Вот почему некоторые люди считают Библию Словом Божьим. В родстве со всем, что есть, уверясь и знаясь с будущим в быту, нельзя не впасть в конце, как в ересь, в неслыханную простоту. Но мы пощажены не будем, когда ее не утаим, она всего нужнее людям, но сложная понятнее им. Мы начали с горизонтального полета, начали с того, чтобы расставить все точки над «и» в наших взаимоотношениях с Богом. Давайте помолимся. Господь, дорогой, мы приходим к Тебе. Я прошу Тебя сейчас о тех, кто еще не знает Тебя, о тех, кто еще не сделал этот шаг веры. Помоги, пожалуйста, каждому из них понять, что это не вопрос орел, решка или ребро, это вопрос выбора между адом и раем, и третьего не дано, и нет другого имени, Господь. Помоги им принять Тебя, сказать: «Отче, я хочу быть Твоим сыном, Твоей дочерью. Прими меня таким, какой я есть. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Дай мне прославить Тебя во все дни до скончания века». И тем из нас, кто уже принял Тебя и кто ходит с Тобой, Господь, изо дня в день, дай нам довериться Тебе абсолютно во всем, зная, что Ты любящий Отец, Авва, Отче. Во имя Твое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.